Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». И сегодня глава Эмор. Мы продолжаем главу «Сказал», как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Добрый день.
Продолжаем ту главу, в которой говорится о законах, которые даны были коэнам.
Да.
В которой говорится о праздниках. И в которой говорится там, о человеке, который проклинал там Творца и был забросан камнями.
В общем, надо всегда не упускать, пытаться не упускать общую картину, что вся Тора, она говорит о том, каким образом мы приходим к всеобщему абсолютному объединению. По дороге на пути к этому объединению наш эгоизм раскрывается все больше и больше, а мы над ним раскрываем необходимость в объединении все большим и большим, в соответствии с ним. То есть он является нашим помощником, действующим против нас, но выявляющим все изъяны, все миазмы наших состояний. Эгоизм ведь, в общем-то, в основном он проявляется в отношениях между людьми. Конечно, и в отношении к неживой растительной и животной природе мы потребительски относимся ко всему, но особенно в отношениях между людьми. Там зависть, ревность, власть, слава, уважение и все прочее.
Это человеческое.
Да, это самые главные наши проблемы. Так вот, привести человека к такому целостному состоянию, когда он может гармонично составить себя со всеми остальными в одну единую систему, является целью исправления нашего. Для этого дана Тора, свет, который исправляет все наши изъяны. А изъяны исправляются в той мере, в которых мы их определяем как изъяны. В той мере, в которой мы определяем, в том ракурсе, в котором мы их видим, так они исправляются. Так вот, поднимаясь таким образом над нашими изъянами, к все большему и большему единению между нами, мы таким образом поднимаемся по ступеням, которые называются праздники, будни, дни недели, суббота, новомесячие, народы мира, левим, куаним и так далее, исраилим. И в частности, на этих же ступенях мы и видим всех-всех остальных столпов духовного восхождения. Один раз мы отождествляем себя, мы видим, что я нахожусь на уровне там, царя Давида, допустим. Другой раз на Соломона. Третий раз Моше, Аарон, Йосеф и так далее. То есть Яков даже и так далее. То есть каждый раз я ощущаю себя проходящим все эти состояния, я ощущаю таким образом себя восходящим с самой низшей ступени до высшей ступени, вступающим во все состояния, которые только возможны. Таким образом я прохожу все дни, все праздники, все будни, они все проходят по мне. Я прохожу состояние каждого человека из этих столпов. Вот. Я при этом состыковываюсь со всем человечеством. И в итоге, когда я все заканчиваю, то я как бы в себе интегрирую весь мир и становлюсь Адам. Подобное от слова «доме», подобное Творцу. Вот поэтому все, что здесь происходит, надо понимать как необходимые ступени развития каждого из нас до этого заранее заданного совершенства.
Если вы уже начали так, то я задам вопрос. Последовательность соблюдается, последовательность праздника, начиная, ну, так говоря, с Рошана, Песах, так далее, соблюдается, и в то же время Ноах, Авраам, вот эта последовательность соблюдается, или это все-таки какие-то могут быть скачки, ощущения человека, кто он?
Это для каждого человека отдельно.
Да?
Это потому что, я тебе скажу, в чем дело, если бы это был один человек, одна душа, которая себя бы исправляла бы по какой-то траектории, определенной только для нее, и ничего бы не было иного, кроме этой одной души в мире, она не была бы разбита, а исправляла бы себя каким-то образом так целенаправленно, то тогда она бы проходила бы все эти ступени в четком порядке, а поскольку мы взаимосвязаны между собой, и исправления наши, они в связи между нами, угу. то получается, что мы должны на самом деле пройти все состояния, но они взаимно включенные между нами и взаимно включенные между вот этими вот формами, которые называются в Торе Авраам, Ицхак, Яков там, и так далее, все эти персонажи, это все ступени духовные, их внутреннее наполнение, называемое человек на этой ступени. А сами ступени, они называются суббота, будни, праздники, месяцы, годы, это, в общем, там целая система, состоящая в том числе еще из неживой растительной животной частей. То есть это все целый мир, угу. который вот так вот в интегральном объединении между собой, в гармонии, каждый раз достигая все большую и большую гармонию, развивается.
Понятно.
То есть я бы это, знаешь, как уподобил? Вот когда ребенок учится играть. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так вот на первой ступеньке. А на второй... Та-та-та-та-та-та, а на третьей уже та-та-та-та-та-та, и пошло. Вот такая вот связка идет к соединению между всем. Вот что-то вот такое мне.
То есть он использует те же семь как бы звуков, клавиш, я не знаю что, и гармония приходит только вот на... Понятно. Тогда мы двинемся дальше по этой главе, и вопрос мой, вот как свести, как вы сказали, все так или иначе сводится к этому единству всего человечества. Вот, допустим, дальше говорится, что запрещено коэну. Запрещено, он девственницу в жены должен брать, написано. Вдову или отверженную, или обесчещенную, или блудницу нельзя ему брать, а лишь девицу из народа своего должен он брать в жены. Вот в том направлении, в котором вы сказали, угу. Движение к единству. Как это можно вот объяснить?
Просто... Ну, потому что мужская и женская часть на каждой ступени должны соблюдать между собой определенную связь. Были скомпонованы правильно в одно духовное кли. Женская часть – это желание получать, мужская часть – это желание наполнить. И поэтому на уровне коэн, когда имеется в виду уже высокая чистота исправления, чистота.
Yes. Ну,
то здесь необходимо, чтобы его женская часть, она была подчинена только ему. Потому что, то есть полностью очищена от эгоизма, от какого-то чужого наносного, своего собственного. Uh-huh. Вот это значит, что должна быть
девственница,
готовая ему в жены.
Uh-huh. А вот когда говорится... а лишь девицу из народа своего.
Да, естественно. То есть со своей ступени.
Со своей ступени.
Да, да.
Дальше. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Скажи Аарону так. Никто из потомства твоего во все поколения их, у которого будет увечье, не должен подходить, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Пусть никто, у кого увечье, не подходит ни слепой, ни хромой». Ни плосконосый,
ну,
ни
это
уродливый,
тоже все понятно. Лучшие увечья, это же все имеется в виду духовные увечья, то есть эгоистическое поражение. Mm. То есть человек, который стремится к отдаче, к любви, к связи, к гармоничной со всем человечеством, допустим, на нашем уровне, и поражен какой-то болезнью, проказой, там вот всяким. Это и есть. То есть у него возникают вот такие вот неисправности, то в таком состоянии, конечно, он не может приносить жертву, он не может участвовать в каком-то собрании, то есть единении народном, угу. что называется, и так далее. Это естественно. Но Тора перечисляет все равно все эти условия, много раз перечисляет, для того, чтобы подчеркивать их необходимость на каждой ступени.
То есть вот это вот каждое увечье, это понимание таком нашем неполноценность, это неполноценность именно, как бы говорим, в соединении, стремлении к соединению.
Да, конечно, неисправность внутренняя человека.
Как она определяется? Вот здесь дается все, что как бы определяется глазом. Вообще, как она определяется? Ну, грубо говоря, глазом. Как определяется это увечье?
Вот говорится, его внешне определить нельзя никак.
Нельзя, да?
Нет. Потому что все оно, это есть тайная наука или тайное знание. потому что оно скрыто. И от человека скрыто, пока он его в себе не раскрывает, и только в той мере, в которой он в состоянии раскрыть. И может его вытерпеть, может его правильно реализовывать. Так что оно раскрывается постепенно, внутри человека, никто снаружи не видит, не понимает, потому что намерение человека нам неизвестно. Он может делать какие-то поступки, которые внешне будут казаться ну, совершенно или глупыми, или даже вредными, несуразными, эгоистическими. А на самом деле это может быть совершенно по-иному.
То есть здесь
что и... намерение определяет характер и качество действия.
То есть у нас, я понял, в нашем мире все перевернуто уже. То есть когда здесь говорится, грубо говоря, даже горбатый, с переломом, говорится...
Нет, это все конечно.
О намерении.
Конечно, конечно. Только лишь. Нет.
Если даже у нас...
Ни в коем случае таких ограничений нет на людей. Не-не, даже трудно себе представить, что вообще принимается во внимание, что он должен быть каким-то греческим или римским Аполлоном, там, или кем-то, да нет.
На самом деле они более ущербные, чем...
Конечно, нет, только внутреннее состояние.
Видите, как человечество на это смотрит.
Таким... Поэтому и описано в Торе иногда там Моше, какой у него стан, какая у него осанка, какой на самом деле, какой там 80-летний, даже 120-летний старик там, от 80 до 100 лет.
С трудом говорящий.
Да, вот. Хотя это тоже духовные ступени, но все равно и по тому пути, который он проделал. Так что, естественно, что это...
Речь идет только о намерении.
Конечно, конечно.
И Коэн определяет это, просто определяет, что это человек горбат, да, это человек переломный.
Да, так же в том числе, как и вообще имелось в виду чистота, так это духовная чистота.
Красота.
Красота – это духовная красота, конечно. Никогда не смотрели вообще на внешность, не было стандартов внешней красоты вообще. Вот что интересно. Я когда немножко столкнулся с этим пониманием у Рубаша, то я как-то не знал. Мне надо было там ну, посодействовать, выдать замуж одну девушку. И у нас учился такой парень. Я их пригласил вместе к себе на обед. Они поговорили, все, потом пошли гулять. И потом он пришел через 2 часа на урок. Ну, она, откуда я знаю, женщины же не присутствуют на уроках у нас, не присутствовали. Вот, и я у него спрашиваю, ну как? Он говорит, я ушел, я не мог с ней дальше идти гулять. Да. Я говорю, ну, я знаю, я с ней разговаривал, она очень неглупая, начитанная и вообще очень развитая женщина. Он говорит, я не мог на нее смотреть. Я сказал об этом Рабашу, потому что он очень интересовался, он хотел ее выдать замуж. Вот. Он говорит, а он не понял сначала. Он говорит, как? Я ему повторил. Я говорю, вот ему не понравилось, там у нее вот там между глаз тут родинка какая-то, вот я не знаю, что это такое. Он говорит, он на внешность смотрел, он, для него это было какое-то вот...
Это естественное удивление.
Естественное удивление. Потому что его самого женили, что он видел свою жену, никак и никогда. Родители подбирают и все. И тому парню не повезло потом. Он женился, за пару лет сделал 5 детей, развелся. И вообще там... И у нее тоже не пошло ничего. Она вышла замуж, забеременела, развелась. И, в общем, и так вот такие семьи пошли. От них не полные, не такие. Вот. Но эта реакция... Реакция была очень-очень...
Естественное такое, да? Естественно, он не понимал этого, естественно.
Она потом нарисовала картину, дала ему в подарок Рабашу. Очень красиво. Одаренный человек. Он повесил себя в салоне. Он повесил себя в салоне. Так что...
Видите, какие истории интересные. Мы с вами говорили о Рабаше, а вы об этом не рассказывали. Сколько историй еще можно из вас выкопать, а Рабаше... Это красивая история. На самом деле, если речь идет так вот о любви, то вы говорили, как Рабаш любил свою жену, который вот так встретился, так вот, да. Закрыто, грубо говоря. Выше разума пошел.
Это потому, что он говорил очень просто. Любовь – это то, что возникает на основе взаимных уступок. Все. Ты берешь такую цель, взаимные уступки с тем человеком, с которым ты существуешь, живешь, и этим ты достигаешь любви. никаким другим образом. Ну, пойдем дальше.
Пойдем дальше. Вопросов много, конечно. По любви сразу моментально миллиард вопросов. Люди, там, я не знаю, уверенные, учатся вместе в школе, проходят всю жизнь вместе, разводятся через год после того, как женятся. Знают друг друга 10 лет.
То есть, нет, это не имеет значения, сколько знают. Имеет значение, как они настроены на будущую связь.
Пойдем дальше. Дальше говорится... Говорится о том, что там они не могут есть святые, те, кто прикоснулся к мертвому и так далее, и так далее. Это из той же области. Прикоснуться да. к мертвому
это... Да, это эгоизм, чистый эгоизм. Если возникает в нем чистый эгоизм, все. Он уже не в состоянии не выполнять никакой работы, он уже должен от него очиститься, и только потом. И очистка происходит через все 10 новых сферот. И поэтому это непростая процедура такая.
Когда говорится есть святыню, то есть в себя принимать свет.
Да, говоря, да, 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 да. да.
И дальше вот что говорится. А если дочь Коэна выйдет замуж за постороннего человека, то нельзя ей есть из святого приношения.
Да, она не имеет уже отношения никакого к своим родителям, она уже вся под мужем.
Дочь Коэна, еще раз, если можно, вы в прошлой передаче сказали, что это ступень ниже...
Ступень ниже Коэна, следующая за ним, это и сыновья, и дочери. Ну, а эти сыновья и дочери, в свою очередь, тоже по иерархии соединяются тоже. Ну, как правило, дочь Коэна обычно выдают тоже за Коэна. Пытаются сохранить этот баланс. Угу. Вот. Но если происходит не так, то тогда она уже все. Отлучается от родительского дома, от мужа у нее она вся под ним, находится уже, даже если она и была соединена с своим отцом, то став под другого... В соответствии с этим она
продолжает его ветер.
Отключается, да, она отключается от отца и начинает уже питаться через другую мужскую часть.
Вот если мы говорим уже немножко о материальном, род Коэнов, он вот так вот и продолжается, род Коэнов, как вы говорите, да?
Только... По крайней мере, те, кто занимается биологией, генетикой, угу. они исследуют их и получают при этом потрясающие результаты. Потому что это... начиная с Аарона, то есть начиная с Египта, и далее эта ветвь, она не изменялась, неизменно. И она переходит только по отцовской линии, и поэтому ты можешь тут проследить очень интересные генетические всевозможные такие события, что ли.
То есть можно вернуться к Аарону по этой ветви?
Естественно, да. Если на протяжении, допустим, 3000 лет происходит здесь... одни и те же последовательности внутри замкнутого круга людей, то это очень интересно, что с ними. Ты изучаешь при этом геном человека 3000-летней давности, а он перед тобой живой. Этого нет ни у кого из людей.
Такая машина времени по генетике. Да, да, да. Возвращаемся.
Да, есть, мы можем сказать, есть каким было... Есть очень много исследований да? на эту тему среди евреев. Угу. Так что для генетиков это очень интересно.
Дальше. Но если дочь Коэна овдовеет или станет разведенной, и детей нет у нее, и возвратится она в дом отца своего, как в юности своей, то может она есть хлеб отца своего.
Да. То есть получает снова от него и находится под ним.
То есть если она разводится, это как бы прекращается ее союз.
Да.
И она может уже вернуться и продолжать дальше, снова выйти замуж Конечно. И продолжать род Коэнов. Да. Вот что говорится. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Когда родится бык? Или овца, или коза, то 7 дней должно пробыть животное под матерью своей. От 8-го дня и далее будет пригодно для огнеопальной жертвы Богу. Но быка или барана не режьте в один день с потомством его. Просто вопрос, несколько у меня вопросов. Первый вопрос, значит, недавно в Зор мы читали, что это, причем это важная вещь оказалась, что 7 дней должен пробыть, значит, под матерью своей новорожденной. Дальше меня просто интересует, шли спокойно мы по дочерям Коэна и по Коэну. Но. Вдруг, откуда ни возьмись, возникает...
Значит, что здесь возникает? То же самое. Есть вот. Коэн, и есть у него сын и дочь.
Так.
Есть какой-то бык,
да.
и у него есть потомство.
Вот это я не думал.
То же самое.
Это из той же почти...
Да, только это разные ступени.
Ну, понятно.
И это тоже имеется в виду человек, а не бык.
Ну да.
Вот. Животная часть человека. Каким образом она исправляется? Каким образом ты можешь ее поднимать, исправлять? В связи с предыдущей ступенью или нет?
Что вот означает, когда родится бык или овца или коза, то 7 дней должно пробыть животное под матерью своей?
Это сначала, во-первых, происходит развитие внутриутробное, а потом период скармливания. Для животного достаточно неделя, для того, чтобы через неделю он воспринял полную ступень хагат наим, полную ступень, потому что это животное, это не человек, потому что человек там больше, там 10 ступеней, здесь 7 всего. Так вот, достаточно для животного 7 этих ступеней, чтобы он перенял все от своей высшей ступени, и ты можешь его от высшей ступени отрывать, потому что его жизнь, она идет по инстинктивным законам. И человек, который находится на уровне животного, он работает инстинктивно. Вот посмотри на весь мир. Да, ну вы в принципе.
То есть, в принципе, как вы
говорите. Все учатся от других, как жить, и так же живут.
То есть, как вы сейчас говорите, животному не нужны еще вот эти три верхние, как называют, голова ему не нужна.
Да, у них нет головы, у них голова на уровне тела.
Вы сейчас вот потихонечку сказали такое сравнение, сделали, что как будто у мира сегодняшнего тоже голова как бы находится.
Нет головы, на да.
Нет головы.
Да,
нет головы.
И у тела его нет головы, и головы на самом деле нет.
То есть сегодняшний мир представляет из себя вот этого вот родившегося еще, не знаю, или животное
нет,
состояние.
У такое. Мира нет головы, вообще она пропала давно. Она пропала давно, несколько тысяч лет назад, когда исчезли по-настоящему великие... великие умы.
Проводники.
Да. У мира нет. Он развивается абсолютно автоматически. Ничего у него нет. Что бы там ни говорили ученые, с одной стороны философы, с другой стороны там физики, химики, правительства или банкиры, массы народные или там какие-то кланы. Ничего не имеет значения. Это все только они накладывают какие-то свои флуктуации маленькие на все это движение, но это все несерьезно. Не меняет ни в коем случае парадигму развития.
То есть, когда была точка переворота для вас человечества? Скажите, пожалуйста. Вот в кино есть такая стадия, называется экспозиция, мне понятно.
Я тебе скажу, когда? Да. Когда человек начал зарабатывать больше, чем ему надо. Когда он начал производить со своего поля, огорода, там, коров, свиней, кого там у него что не было, начал производить больше, чем ему надо.
Понятно.
Отсюда и дальше пошел капитализм. И все.
То есть здесь когда-то мы до этого с вами...
Прибавочная стоимость там и все прочее. Вот этот момент, он самый-самый критический. Произошел давно, тысячи лет назад.
Интересно по нему проследить развитие.
До него было натурально все. До него было все просто.
Необходимое было.
Необходимое. Необходимое, сколько мне одеть, сколько мне поесть, построить и жить. Человек жил, исходя из необходимого. Не потому, что стремился или не стремился. Стремился, но не мог. Не было еще тех технологий. Когда появился плуг, когда появилась возможность вспахивать землю глубоко, перемалывать ее там с помощью воды там, и так далее, зерно, там гончарные всякие работы, обработка металла. Вот тут вот и появились у человека возможности зарабатывать больше, чем ему необходимо. И все, и весь мир пошел в эту сторону вместо внутреннего, морального, этического развития человека. Пошел в сторону технологического развития.
Поэтому вы говорите всегда...
Если ты говоришь о точке,
это интересно.
То это вот эта точка.
Это интересно.
Самая такая...
Перелом.
Перелом, где решалась судьба человечества, как оно пойдет. А сегодня мы находимся в ее окончании, когда все наше вот это развитие, технологическое, можно сказать, оно терпит крах, и мы у разбитого корыта. И сейчас нам надо понять, что необходимо снизить, сбить наши все желания до уровня достаточного, как в математике, условие необходимое и достаточное, то есть рациональное и не более. Вот. И только в этой мере употреблять, а всю свою энергию, возможности направить на достижение человеком высшей цели. Делать из себя человека, всем человечеством.
Да, масса ассоциаций возникает. То есть, когда вы в свое время говорили, был путь Торы, то есть вот этой инструкции, и был путь страданий. И вот человечество пошло по пути страданий. Правильно? Ну, можно так сказать. А дальше, вот здесь вот мы с вами проходили не раз, что как бы оставались колоски с края поля, что бедный шел и подбирал их. То есть в какой-то момент колоски стали подбирать и забирать к себе эти хозяева. Да, тут можно.
Да нет, и не только. Когда человек начал видеть, что его эгоизм его подстегивает к большему, то есть он оправдывает, началась дополнительная стоимость вдохновлять эгоизм, а эгоизм подстегивать эту дополнительную стоимость. Понятно. И вот тут и пошло, поехало.
В сказке Пушкина «Старик и старуха» в конце нету выхода. То есть выход то, что старуха возвращается к разбитому корыту. После всего пути проделанного, дворцов, все, надо было остановиться где-то. Остановиться она не смогла. И она возвращается к разбитому корыту. На этом ставится точка там. Да. То есть как мораль. Мы сейчас находимся, как вы говорите, у разбитого корыта. Практически.
Ну, в общем, у нас есть возможность мягкой посадки.
Есть возможность. Да. Есть возможность повернуть вот это вот?
То есть нормально, рационально, с помощью распространения каббалистической методики показать человечеству, что может быть, если не примем эту методику, и что может быть, если да. То есть придем все равно к победе коммунистического труда, что называется, но или добрым путем, или путем революций, проблем, мировой войны. В общем, тяжелым путем. Ты видишь, как на пустом месте, вдруг то, что делается в Украине, или вообще в любом другом месте, сегодня заваруху сделать, тебе только бросить спичку. Да. А так все готово.
Да, сколько боли в этом вообще. И у всех столько внутренней правды, как они думают.
Вот, да, нет, огромная ненависть, я ко всем. Поэтому малейшая искра...
Все горит.
Все горит.
Пожалуйста, я на все горит не хотел бы останавливать. И то есть, еще одно предложение какое-нибудь скажите, чтобы мы закончили передачу.
То есть, нам надо любыми путями постараться, чтобы мир понял, что Тора говорит о совершенствовании человека. Гладкий путь гармоничного развития, добрый, здоровый, безопасный, который, в принципе... Нужно предложить человечеству. Проблема в том, что неужели мы недостаточно все натерпелись, чтобы захотеть этого развития? Или нам надо еще хорошенько пострадать, чтобы его захотеть?
Понятно.
Вот тут проблема.
Спасибо, дорогие друзья. Продолжим дальше наш путь к единству, к единению. Этот путь, инструкция называется Тора. Пойдем по Торе и дальше. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.